Согласно общей мировой практике, показатели детской смертности характеризуют не только состояние здоровья детского населения, но и уровень социально-экономического благополучия всего государства. В Казахстане, по данным официальной статистики, уровень младенческой смертности в 2009 году составил чуть более 16, в 2010 году ровно 16, за 9 месяцев 2011 года чуть менее 15 на 1000 родившихся живыми. Например, не только развитые страны Запада или Азии, как Канада, Швеция или Сингапур или Япония, но и маленькая страна, как Куба, закрыла 2011 год с показателем младенческой смертности ниже 5 на 1000 родившихся живыми. Из стран СНГ, соседней России, за последние 5 лет удалось снизить младенческую смертность на целых 30% благодаря реализации мускокской инициативы «Большой восьмерки» по сокращению материнской и младенческой смертности в развивающихся странах. Согласно отчету ООН, по уровню детской смертности Казахстан в 2005-2010 годах занимал 116 место среди стран мира со средним показателем 27 за 2005-2010 годы. Так что необходимо Казахстану для реального снижения детской и младенческой смертности? Что предпринимается? Этот и другие вопросы радио «Азаттық» обсудит на своем круглом столе, в котором принимает участие Талгат Кудайбергенов, директор научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии в Алматы, Бахтала Туменова, руководитель неправительственной организации «Аман Саулық» Алматы, Баян Егизбаева, исполнительный директор молодежного общественного объединения «Жастар мәселелер бойынша орталық» из Кызыларды. По поручению министра здравоохранения Казахстана Салидат Кайрбековой в нашей дискуссии от министерства должна была участвовать Гульнар Сейтказинова, главный эксперт управления охраны здоровья матери и ребенка Департамента организации медицинской помощи Минздрава, но она перепоручила свои обязанности другому человеку. Круглый стол ведет Султанхан Аккулы, сотрудник радио «Азаттык», казахская служба радио «Свободная Европа», радио «Азаттык». Итак, первый вопрос. Согласно докладу ООН 1998 года, если в развитых странах показатели смертности детей до 5 лет составляет 0,7%, то в развивающихся странах этот показатель равен 40%. За прошедший период эти показатели вряд ли изменились кардинальным образом. Так каков же этот показатель в Казахстане в данный момент? Господин Кудайбергенов.
Я хотел бы сказать, что с 2008 года Казахстан перешел на новые критерии живорожденности, и родами принято считать роды с 22 недель беременности и масса от 500 грамм и выше. И поэтому показатели, начиная с 2008 года, были младенческой смертности высокие. Сейчас этот показатель за 2011 год составил 14,9 на 1000 родившихся живыми, против 16,5 в 2010 году. И намечаются положительные тенденции с учетом того, что внедрены новые критерии живорожденности, поэтому обучается в настоящее время, постоянно проходит повышение квалификации врачи, неонатологи, педиатры. Далее перинатальные центры, родильные дома обеспечены новым современным оборудованием, лекарственными препаратами. Это сейчас в достаточном количестве. И в настоящее время Казахстан идет на снижение показателей младенческой смертности. Есть определенные положительные сдвиги за последние вот эти годы, начиная с 2008 года.
Спасибо, господин Кудайбергенов. А госпожа Егизбаева, а вы знаете ситуацию со смертностью детей до 5 лет в Кызылординской области?
У нас как раз-таки последние годы вот работает постоянно вот в сотрудничестве с общественным фондом «Аман Саулык», телефон горячей линии, на котором мы принимаем заявления и звонки от населения по медицинским услугам и по различным другим социальным проблемам. В свою очередь, также наше объединение реализует большой проект, где мы побывали практически во всех селах, районных центрах, начиная с Аральска и Жанакургана. То есть в нашу область, Кызылординскую, входит 7 районов. Могу сказать, что, допустим, в прошлом году работал общественный совет при Акиме области, в который также входила я лично, и там рассматривался вопрос, что в 2010 году были очень большие показатели по материнской и младенческой смертности именно в нашем регионе. И там рассматривался вопрос, что какие причины приводят к таким высоким показателям. Но нужно отметить, что вот из своей практики, насколько мы изучали ситуацию, тут причина, конечно, не одна, она не только медицинского характера. И мы больше склонны придерживаться того мнения, что эта ситуация никогда не выправится до тех пор, пока не будет согласовано взаимодействие между всеми этими государственными структурами, как медицинскими, социальными и другими. нужно сейчас сказать, что все-таки это, наверное, один из важных факторов, то, что недоступность медицинских услуг сельскому населению. Все-таки нужно согласиться с тем, что основную часть населения Казахстана составляет все-таки это сельское население. И очень огромная территория Казахстана и малая комплектность. Недостаток. Вот сейчас только что вот предыдущий господин выступал, он сказал, что обучаются кадры, открываются новые какие-то медицинские учреждения, оснащаются современными аппаратурами. Но все-таки это сельскому населению, нашим сельским женщинам это недоступно. Отсутствует ранняя диагностика каких-то заболеваний. И тут нужно сказать, что вот, допустим, вот недавно сюжет, да, когда в Чемпинской области только за первый месяц, скажем, январь, 9 женщин беременных погибли на различных сроках беременности. И вот там был сюжет, когда показывали семью, и мужчина, у которого скончалась жена на 7-м или 8-м сроке беременности, и он говорил, что его супруга была абсолютно здорова. Но при этом там же было видно, и как журналисты сказали, что это была уже это ее 5-я беременность. Молодая женщина, которая только перешагнула 30-летний возраст, имела уже 5 детей и была на 6-й беременности. И дети шли друг за другом, погодки. Как можно говорить о том, что женщина, которая рождает практически каждый год, она может быть абсолютно здоровой. То есть отсутствие планирования, отсутствие обучения вот, предохранения от беременности, да, делать перерывы, ну, отсутствие, наверное, какой-то профилактической работы тоже играет роль для того, чтобы поднимать какую-то правовую грамотность и заботу о своем здоровье среди женщин и, в первую очередь, сельского населения. Все эти факторы, наверное, ведут, да, к этим причинам.
Хорошо, спасибо, госпожа Егизбаева. А госпожа Туменова.
Очень большое сожаление у меня, что в этом разговоре сегодня не участвует представитель Министерства здравоохранения. Мне кажется, ни в коем случае не принижая роли ни Баян, ни Талгат Капаевич, который лично уважаю. Я думаю, что как раз обязательно должно было в этом вопросе участвовать Министерство здравоохранения, потому что Талгат Капаевич сегодня подает с точки зрения как бы науки, научного центра, что очень важно, Баян как неправительственная организация, и нужны были организаторы здравоохранения. Однозначно, если смотреть динамику показателей младенческой и материнской смертности, в Казахстане идет прогресс. Потихоньку, ну как бы все это у нас неплохо снижается. Но тем не менее, если взять в разрезе мировом, вы сказали, на каком сегодня мы еще месте находимся, но самое главное, если сравнить с другими государствами, не теми, которые там, как бы, скажем, хуже живут, а лучше, предположим, так же, как мы, та же самая Россия и Прибалтика, то нам еще предстоит громадная работа. Если их сравнить с ними, то наши показатели намного еще, конечно, отстают от того, что должно быть, или не соответственно тем целям еще, которые мы сегодня поставили. Я сегодня хочу сказать однозначно, там открываются центры, оснащаются и так далее. Есть вопросы системы оказания медицинских услуг, которые приводят к снижению материнской и детской смертности. А есть другие, потому что показатель младенческой и детской смертности – это социально-экономическое развитие государства, насколько поставлено качество жизни, насколько поставлены вообще вот эти все вопросы, о которых мы говорим. И есть вопросы, которые не зависят от медиков. Если сегодня взять те, что, которые зависят от медиков, какие есть не очень хорошие показатели, я могу сказать, что вообще вызывает высокую детскую смертность. Это, во-первых, бывает в тех регионах, где очень высокая рождаемость, где бедное население, где нет доступа к планированию семьи, то есть доступность к контрацептивам. В этом плане я могу сказать, что в Казахстане, к сожалению, нет доступности к контрацептивам, которая должна быть. Это имеет место, я думаю, Талгат Капаевич со мной согласится. Это связано с тем, что, во-первых, у нас цены на контрацептивы достаточно высокие по сравнению, одна та же самая фирма выпускает, но если посмотреть то, что к нам поступает по линии гуманитарных, и что мы покупаем, не знаю, через СК фармацию, через местный бюджет, то эти цены во много раз разнятся. То есть существует эта проблема. Сегодня в Казахстане существует проблема очень большого рождения детей среди молодых женщин в возрасте от 15 до 19 лет. Очень высокий, в пределах 30 на 100 тысяч. То есть именно эта категория людей у нас сегодня рожает больше, чем, скажем, в той же самой Европе. В 4-5 раз выше, я думаю, Талгат Капаевич с этим тоже согласится. То есть эта группа довольно-таки такая риска, которая может вызывать и материнскую смертность, и может вызывать и детскую смертность, и незапланированное рождение детей, которых могут оставлять. Сегодня у нас очень плохо поставлена информированность населения именно среди школьников, среди молодежи. Вот этот показатель от 15 до 19 лет, большая рождаемость, незапланированная, она как раз говорит о том, что у нас население не готово к этому. Оно не имеет доступа к контрацептивам, раз. Второе, оно не имеет хорошей информированности, откуда берутся дети, извините. Дело в том, что сегодня в казахстанских школах, к сожалению, отменили такой предмет, как валеология. Вместо него заменили самопознание. И сегодня выпал очень важный раздел, тот, который нужен для будущих отцов и матерей, чтобы они знали, как предохраняться, откуда берутся дети, что такое ВИЧ, что такое СПИД. То есть эти вопросы выпадают, и в результате мы получаем то, что получаем. То есть сегодня есть проблемы. Второй очень важный вопрос, который вот я бы хотела задать министерству. Меня как бы настораживает одна статистика. Риск женщин, которые умерли в возрасте от 21 до 34 лет, показатель общей смертности женщин повысился, а материнской смертности в этом возрасте уменьшился. Откуда появились такие ножницы? Я не утверждаю, но допускаю на основе вот этих вот возникших ножниц, что, возможно, у нас идет сокрытие материнской смертности. Потому что сегодня почему риск получается? Умереть женщине в молодом возрасте остается очень высокий, а женщины-матери умирают как будто бы меньше. То есть, возможно, перебрасывают. Вот, например, я вам хочу сказать. В Акмолинской области за 2010 год умерло 116 женщин в возрасте от 1 до 20 до 34 лет. И нет ни одной женщины беременной, женщины в родах. Хотя в возрасте женщин от 21 до 34 лет примерно 20% женщин бывает высокая вероятность их беременности или родов. А в Карагандинской области из 278 женщин, которые умерли в 2010 году в возрасте от 21 до 34 лет, была только одна родильница, которая умерла. Это большой парадокс. Что у нас за мор существует на женщин в возрасте 21 до 34 лет? И если посмотреть статистику, получается, что эти женщины начали умирать от травм, от всяких каких-то вот таких вот вещей. Но это же не солдаты, это не призывники, это не сотрудники правоохранительных органов и ОМОН. Это молодые женщины. Откуда у них эти травмы? От чего они стали тут умирать? То есть я сегодня не утверждаю, но опять к министерству, это большой как бы вопрос. И мне кажется, это надо было смотреть. Допускаю, что это, возможно, вызвано тем, что если сегодня происходит случай материнской смертности или младенческой смертности повышается, то у нас часто применяют очень такие как бы карательные меры в отношении всех врачей. Но если сегодня не решать социальные другие вопросы, которые приводят к материнской смертности или к детской младенческой смертности, то тогда сегодня врачи просто становятся медицинские работники заложниками этой ситуации. И, может быть, это вынуждает их прикрывать истинные причины.
Спасибо, госпожа Туменова. А господин Кудайбергенов, вот те вопросы, которые сейчас озвучила госпожа Туменова, вы можете на них ответить?
Да, конечно. Но с учетом того, что Бахтиязбековна сказала, некоторые данные, конечно, надо согласиться. Но в отношении сокрытия действительно такие моменты присутствуют. Но сейчас, с учетом того, что с 2009 года имеется регистр всех беременных, регистр критических состояний, регистр всех рожденных, новорожденных, тут сокрыть материнскую смертность практически невозможно. Случаи сокрытия несколько раз были и в прошлом году, но они выявлены. И, конечно же, понимаете, в настоящее время работа областей, акима области всецело зависит от некоторых показателей. И в первую очередь от состояния материнской и младенческой смертности. И поэтому это показывает работу той или иной области. Но с учетом того, что у нас, правильно сказали, девятая страна в мире по территории и низкая плотность, поэтому с 2008 года введена регионализация. То есть первый, второй и третий уровень регионализации для оказания помощи матерям и детям. И в отношении сел, да, конечно же, некоторые женщины беременные с тяжелой патологией не хотят родоразрешаться на втором или третьем уровне в условиях города, обычного роддома и перинатального центра. И поэтому бывают вот такие печальные исходы. Но последние годы мы боремся с этим, и соблюдаются принципы регионализации, и относительный риск умереть от родов в 2009 году был 1 на 2700, в 2010 – 1 на 4300, и в 2011 – 1 на 5700. В 2012 я пока говорить не буду, потому что прошел только первый квартал. Есть положительные тенденции. И как главный внештатный акушер-гинеколог нашей страны, я вижу какие-то позитивные сдвиги в сравнении с 2007 и 2008 годом, когда уже первый раз мы начали внедрять принципы регионализации.
Спасибо, господин Кудайбергенов. Но вы не могли бы уточнить, какими именно фактами, которые привела госпожа Туменова, вы согласны?
Ну, в отношении сокрытия эти факты и утверждались, и на штабах они рассматривались. Но я не говорю, что это поголовно. Один, два, может быть, три случая. Сокрыть сейчас практически невозможно. Интернет, письма, звонки. И эти данные мы перепроверяем. И да, действительно, такие бывают. Но это не всегда и не везде. Это очень редко. А в отношении отсутствия смертности, допустим, в Акмолинской области, низкая смертность в Караганде. Караганда самая большая область по территории. Но я хочу сказать, что в Караганде грамотные врачи. И в Акмолинской смертность была 0 в 2010 году. И самые тяжелые женщины направлялись в республиканские учреждения. И были такие женщины с той же Акмолинской области, где в холдинге не смогли спасти женщину, по-моему, от экстрагенитальной патологии. И у нас в центре наиболее тяжелый контингент женщин с тяжелой экстрагенитальной патологией или акушерской именно направляется к нам в центр с юга западного региона, а северо-восточный – в Астанинский центр. И благодаря этому соблюдаются принципы регионализации, и тяжелый контингент госпитализируется в перинатальные центры областей и в наши два центра – Астаны и Алматы.
Спасибо, господин Кудайбергенов. А госпожа Егизбаева, а у вас нет конкретных фактов, когда скрывались, скажем, показатели по материнской смертности в области?
Нет, я не могу сейчас привести какие-то конкретные факты. Нужно сказать, что наоборот, можно отметить тот факт, что проводятся периодически какие-то совещания, вот все эти вопросы обсуждаются, но все-таки проблема не решается только на этих совещаниях. И невозможно скрыть ни материнскую, ни младенческую смертность, но само отношение, наверное, что до сих пор, наверное, не делается каких-то нужных выводов. Тут не только какие-то медицинские причины. Я считаю, что пока не будет решена социально-экономическая проблема тех же сельских жителей, сельских женщин, то картина в этом плане, она не изменится. И потом у нас есть какая-то закономерность, что мы принимаем, вот по заключениям тех же экспертов ВОЗа, да, мы в Казахстане любим принимать очень большие долгосрочные программы по тому же в области здравоохранения. Но, как вы знаете, у нас эти программы не всегда доводятся до логического конца. За, скажем, те же 20 лет независимости у нас уже несколько раз менялись чуть ли, я не буду грубо утрировать, скажем, там уже несколько министров, да, и нет между ними какой-то преемственности. И не факт, что, допустим, та же программа, которая «Саламатта Казахстан» мы разработали и говорим, будет очевидны какие-то результаты, скажем, к тому же 2020-му. Я считаю, что это не нужно. Такие глобальные программы и на такие десятилетия. Краткосрочные программы, скажем, на год, на три, необъятны, невозможно объять. Просто определенные задачи, одну, две, три задачи поставить по той же проблеме снижения материнской и детской смертности и сразу же отслеживать, где что, какие упущения, что нужно еще наверстать, где что-то нужно улучшить.
Хорошо, спасибо, госпожа Егизбаева. Переходим ко второму вопросу. В Гонконге или Японии, если младенец умирает в первые сутки после рождения, в Швейцарии и ряде других стран Европы ребенок, родившийся ростом меньше, чем 30 сантиметров, не считается живорожденным и не попадает в показатели детской смертности. В США все младенцы, которые подают признаки жизни при рождении, считаются живыми. Например, с 2000 года 42 из 52 выживающих младенцев в мире, весивших меньше, чем 400 граммов, родились в США. А по принятым в Казахстане нормам, в каких случаях младенец считается живорожденным или мертворожденным и фиксируется? И каков сейчас этот показатель по действующим нормам? Господин Кудайбергенов.
В настоящее время указываются показатели перинатальной смертности ранения натальной и мертворождаемости. Перинатальная смертность – это число мертворожденных, которые родились в сроке более 22 недель беременности, плюс число умерших первую неделю жизни на 1000 родившихся живыми и мертвыми. В настоящее время этот показатель в Казахстане за 2011 год равен 15 на 1000 родившихся. В 2010 году этот показатель был 17,4. И с учетом введения новых критерий живорожденности с 2008 года мы придерживаемся вот этих критерий. Роды с 22 недель и масса от 500 грамм и выше. Ранняя неонатальная смертность – это умершие в первые 7 суток жизни или 196 часов на 1000. Этот показатель в настоящее время равен по стране 6, в 2010 году 8,1. И мертворождаемость, здесь показатель на 1000 родившихся в 2010 году был 9,4, в 2011 – 9,2. Здесь, конечно, тенденция в этом плане несколько меньше, чем по перинатальной и ранней неонатальной смертности.
Спасибо, господин Кудайбергенов. А госпожа Туменова.
Дело в том, что где-то около 10 дней тому назад я получила одну жалобу по электронной почте о том, что в Алматинской области у одного человека умерла жена. Это у него произошло. Она умерла 19 декабря 2011 году. И факт этой смерти нигде был не зафиксирован. И мало того, с его слов, по истории болезни его жену провели живой, нормальный, как будто она выписалась 12 января в удовлетворительном состоянии по месту жительства. Это страшная вещь. Я как бы жду. Я написала ему письмо, потому что у меня нет телефонов. Это письмо адресовано и министру здравоохранения, и прокурору Алматинской области, и акиму Алматинской области, и Нуротан. Обращение его есть. Есть обращение в Аман-Саулы. Поэтому письмо такое подробное. В нем все фамилии указаны, все указано. И согласно этого письма, директор этой клиники, когда он выдал справку о смерти жены, он просил никуда не обращаться с жалобами, и даже якобы, с его слов, он говорил, что он все сделал необходимое и даже готов материально возместить ему смерть жены, но только чтобы он никуда не жаловался. Поэтому я вот обращаюсь к Талгат Копаевичу, всякое может быть. Может быть, нам есть смысл как бы вместе объединиться и включиться в этот процесс, тем более это недалеко находится поселок, потому что если это на самом деле произошло, то это, ну, мягко говоря, никакие рамки не лезет. То есть вот это как раз фактически тот случай, о которых я говорю, поэтому я допускаю, что такие случаи могут быть. С своей стороны, я понимаю, что разбор каждой случая материнской смертности, он должен быть доскональным. Разбор должен быть честным, открытым. Его надо делать для того, чтобы предупредить возможность повторения таких ошибок. В Казахстане большой резерв снижения материнской смертности – это борьба с абортами. Сегодня большой проблемой становятся не медицинские аборты, это медикаментозные аборты. Абортов, на самом деле, которые у нас есть по статистике, она намного ниже, чем фактически. Поэтому, мне кажется, сегодня, зная это, громко об этом говоря, необходимо принимать превентивные меры, и только тогда мы сможем сдвинуться в этом вопросе. То есть проблемы сегодня есть, есть над чем работать.
Хорошо, спасибо, госпожа Туменова. Господин Кудайбергенов, вам есть что ответить на вопросы, которые сейчас озвучила?
Того, что Бахниязбековна сказала, шире привлекать СМИ, радио, телевидение. Обязательно использовать те газеты, которые публикуются и женщины читают, более доступные. То есть, если над всем этим работать, можно сдвинуться в положительную сторону, что сейчас какая-то эта тенденция и намечается за последние 5 лет. И плюс нет у нас самосохранительного режима. Всем известно, что через 3 года после родов женщина восстанавливается. Если она рожает каждый год, здесь женщина не восстанавливается как гормонально, витаминно, белковые, ну и так далее. Все эти комплексы не восстанавливаются. Женщина истощается. Вот, к примеру, за прошлый год, если убрать всех женщин, умерших от экстрагенитальной патологии, у нас показатель материнской смертности будет как в Испании, Чехословакии, в Италии и так далее. У них почему таких нет женщин, и они не умирают? А потому что такие женщины у них не беременеют. Они не беременеют, заботятся о себе, о своем здоровье. Если хотят сохранить семью или что, они берут ребенка на воспитание. У нас же, восточных женщин, менталитет другой. Не рожаешь, не беременешь, женщина считает себя неполноценной. И ради сохранения семьи она идет на то, чтобы забеременеть и родить ребенка, то есть сохранить семью. А дальнейшие ее перспективы ее не интересуют. И мы, к сожалению, вот как в прошлом году потеряли около 30 таких женщин от экстрагенитальных патологий. И, конечно же, если мы будем работать для того, чтобы женщины оздоравливались, а потом планировали беременность, вот тогда мы наметим положительные тенденции. Вот сейчас от болезни системы кровообращения начинают наши доктора усиленно лечить. Да, вылечили ту или иную патологию, пожалуйста, беременните, будем выхаживать и как женщину, так и ребенка. То есть государство заботится, а вот, к сожалению, не все имеют то, чтобы сами они заботились о своем здоровье.
Спасибо, господин Кутайбергенов. А госпожа Егизбаева, насколько доступна у вас в области контрацептивы от нежелательной беременности и как обстоят дела с бесплодными браками и абортами?
Я бы сказала, что контрацептивы скорее недоступны, чем доступны. Во-первых, как Бахытня Азбековна сказала, очень высокая цена. А так как все-таки регион у нас сельский и основная часть населения, тем более женского, она безработная, то получается, что нет достаточно средств приобрести и планировать свою беременность. Это во-первых. Во-вторых, ни о каком планировании беременности и вообще предупреждении беременности не может идти речь, что вообще, когда мы изучали ситуацию, что стало ясно, что об этом вообще не может быть речи, потому что ребенок на данный момент становится источником дохода. Как бы это ни было грубо, да, но оно есть на самом деле так. Потому что каждый ребенок – это государственное пособие в семью. В семью, где безработные оба родителя. И есть несколько детей. Как правило, у нас многодетные семьи. Поэтому так и получается, что женщина, она даже не задумывается об этом. Есть вторая, что тоже ментальность, да, допустим, у нас на юге другая крайность. Там, возможно, даже имея нормальный достаток в семье, там не принято женщине просто так сидеть, она обязана рожать. Крайность на западе региона, скажем, да, что абсолютно нет никаких перспектив жизни, и женщина рожает хотя бы потому, чтобы получить эти госсоцпособия и содержать на это какой-то период времени, там, остальную часть семьи. И при этом там могут быть и довольно-таки взрослые дееспособные члены. Но я же говорю, что это не только медицинская проблема, это проблема социально-экономическая. Можно об этом долго говорить, пока вот эти все звенья не будут решены в комплексе, то мы еще будем очень долго обсуждать проблемы материнской и младенческой смертности. Я соглашусь с Бахытней Азбековной, да, что во всем, что касается низкой грамотности вообще молодежи, тут не только девочки должны обучаться, а и молодые люди, наши ребята, ранние половые отношения и все вот эти инфекционные заболевания, передающиеся половым путем. Девушки не знают, что они переболели, заразили в свое время. Потом они создают семью, и тут обнаружится целый букет, который уже перешел на хроническую стадию. И очень много, вот, допустим, вот мы работаем с клиниками. Сейчас огромное количество жалоб и обращений, когда молодые семьи приходят с бесплодием. И тут не только жена бесплодная, тут и супруг бесплодный. И как вы знаете, что это очень дорогостоящее и долгосрочное лечение, не всегда с таким положительным исходом. Еще как известно, что ЭКО тоже это не выход из проблемы, потому что это очень тоже дорогостоящая процедура, и не всегда она дает положительный результат. И она тоже не по карману, скажем, всем.
Хорошо, спасибо, госпожа Егизбаева. Уважаемые гости, теперь последний вопрос. Какие меры необходимо предпринять Казахстану для снижения материнской, младенческой, детской смертности и что мешает это сделать, кроме фактора огромной территории? Госпожа Егизбаева.
Нужно согласованное взаимодействие всех компонентов государственной власти и всех структур, задействованных в этой медицинской, социальной, экономической, образовательной сфере. И разработка краткосрочных и деятельных программ, а не в глобальном масштабе.
Спасибо. А господин Кутайбергенов.
Мы не должны женщин терять от неотложных состояний, кровотечения, эклампсии. То есть мы должны постоянно повышать свою квалификацию. И работа вместе со смежными специалистами, терапевты, гепатологи, кардиологи, пульмонологи и так далее и тому подобное, это для борьбы и для лечения, диагностики экстрагенитальной патологии, потому что акушеры-гинекологи потом, к сожалению, после родоразрешения часто не справляются с данной патологией экстрагенитальной. То есть патология не связана с акушерскими причинами. Ну и долгосрочная перспектива, как Бахт неизбежно говорила, это широкое освещение СМИ, телевидение, в газетах, в брошюрах, ЗОЖ, реклама и так далее. То есть начиная с пропаганды здорового образа жизни в школах и продолжать это на всем жизненном пути. И мы тогда добьемся положительных решений в нашей стране.
Спасибо. Госпожа Туменова.
Первое, я считаю, это ликвидация бедности. Самое главное. Второе, я считаю, это высокое качество и доступность первичной медико-санитарной помощи. Это самое главное. Следующее, это широкая осведомленность населения, прозрачность всех проводимых действий и активная работа в направлении снижения материнской и детской смертности ученых, организаторов здравоохранения, то есть исполнительной власти, представительной власти и, самое главное, гражданского общества.
Спасибо, госпожа Туменова. Уважаемые гости, на этом радиоазатар завершает свой круглый стол. Редакция благодарит вас за участие в нашей дискуссии. До свидания.